Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня у нас передача, я надеюсь, до крайности уютная. Потому что посвящена она уютному старинному русскому городу с чрезвычайно богатой историей. Этот город Боровск. В сущности, не так далеко он отстоит от Москвы, и, тем не менее, его не очень сильно коснулись разного рода взрывные кампании, которые проводила советская власть в отношении церкви в 20 веке. И поэтому вот на Боровске, можно сказать, лежала длань Господня. Там свершилось небольшое доброе чудо. Город сохранил чрезвычайно много старины, причем старины не только светской, но и церковной, что, вообще говоря, в коренной России большая редкость. И поэтому сейчас этот город чудесно хорош. По городу петляет небольшая речка Протва, и один из берегов Протвы, обрывистый, высокий, представляет собой сплошную смотровую площадку. Можно оглядывать пространство, лежащее ниже, и они будут чрезвычайно хороши, но можно и встать с другой стороны и посмотреть на высокий берег Протвы. На нем стоят храмы, сохранившиеся даже в самую тяжелую годину истории церкви в нашей стране. И, в общем, так все это здорово устроено, что можно любоваться и не налюбоваться час-два, целый день, поскольку Боровск – это город по-настоящему удивительных и прекрасных видов. У нас в гостях сегодня кандидат филологических наук, сотрудник издательского совета Русской Православной Церкви Валентина Алексеевна Курицына. И она сегодня, как человек, который очень хорошо знает Боровск, будет нашим путеводителем по его истории, по его культуре, по его архитектуре. Здравствуйте, Валентина Алексеевна.
Здравствуйте.
Ну что ж, вот я, так сказать, начал рассказывать о том, как хорош Боровск, чуть было не добавил, в чудную погоду. Пожалуйста, продолжите, ведь, насколько я понимаю, Боровск – город небольшой, 1014 жителей, на окраине находится монастырь, и о монастыре мы будем сегодня говорить с особенной подробностью. Это Свято-Пафнутий-Боровский монастырь, но заслуживает внимания не только он, но и сам город, то, что вне монастыря.
Боровск хорош на самом деле в любую погоду и в любое время года. Человек, умеющий видеть прекрасное, найдет для себя чем полюбоваться там и весной, и летом, и осенью, и зимой. Город необычайно привлекателен тем, что вот вы остановились случайно, на лавочку отдохнуть присели, и случайно перевели, также случайно перевели взгляд направо или налево, и буквально замерли, потому что перед вами открылся новый прекрасный вид, которого вы до этого не замечали. Город хорош в каждой своей точке, и в каждой точке вы открываете что-то новое. Высокий берег Протвы и старинный городок, сохранивший свое очарование, а это значит, что ни одна многоэтажка нигде ни вид, ни солнечный свет не загораживает.
То есть там не только не так много, как обычно, взорвано, но еще и не так много поставлено серой кубатуры послевоенной поры, как это обычно бывает в городах коренной части России.
Если мы будем говорить об исторической части Боровска, то там даже пятиэтажек нет. То есть там сохранились купеческие особнячки в большом количестве, в которых каменный низ, деревянный верх. Этим домам, безусловно, больше 100 лет. Они крепкие, поставлены настоящим хозяином, и они-то хранят очарование города.
Слушайте, это прямо какой-то кошмар Никиты Сергеевича Хрущева. Нигде не поставили дома моего имени, как же так?
Пятиэтажки есть, но они уже ближе к окраинам. А вот исторический центр от них свободен. Да, безусловно, возникают регулярно конфликты по поводу сноса каких-то домов. Безусловно, хочется сохранить все, но все-таки сохранено очень много. Еще хочется поделиться впечатлением, когда мы в центре идем вдоль высокого берега Протвы, но не везде можно пройти, где-то придется немного от него отойти, но потом снова можно вернуться, практически всегда мы можем увидеть храм, который теперь расположен на улице Рабочей, а вообще это Высоковская Слобода, Высокое или Высокого, село под Боровском. Там когда-то был древний монастырь, в котором, собственно, когда-то и принял постриг будущий преподобный Пафнутий. Вот если эта точка видна практически из всей исторической части Боровска, то когда мы дойдем до этого храма, а Боровск привлекателен еще и тем, что даже если у вас нет и никогда не было личного автомобиля, до любого интересного вам места вы дойдете пешком, и еще и по дороге увидите множество интересных домиков маленьких, много красивых видов, то есть это город для пешеходных прогулок идеальный. И если мы дойдем до этого деревянного храма, то оттуда, опять же, мы увидим почти весь Боровск.
Ну, а вот, допустим, каменные храмы, насколько мне приходилось слышать о Боровске, я там бывал, но очень, к сожалению, небольшие промежутки времени занимали эти мои визиты, так что спрашиваю у вас, как у человека знающего. Мне говорили то, что там настоящее собрание русского XVIII века, то есть храмы от Петровской эпохи и до вот первоплана XIX века самых разных видов.
Когда-то Боровск начинался, ну, как и любой город, на городище, и самые древнейшие храмы стояли там. Сейчас, чтобы сориентироваться, эта территория за памятником Циолковскому, то есть от площади мы видим памятник Циолковскому, а вот дома, которые в глубине за ним...
А площадь как называется, уточните?
Сейчас это площадь Ленина, была торговая. Можно чуть-чуть отойду от темы храмов, потом обязательно вернусь, чтобы сказать
Давайте.
Вот что. Боровск – город древний, и названия большинства его улиц были связаны как раз с храмами, которые на нем стояли. Например, Успенская, Троицкая, Спасская, Крестовоздвиженская. И ну, когда мы слышим слово «Боровск», так и хочется и ныне, чтобы улицам вернули историческое название.
Боровск, сосновый бор, собственно, тот лес, врубая который ставили многие города Московской Руси, и Звенигород, и сама Москва на Боровицком холме. Это все заселение холмов, близких к рекам, и притом холмов, которые поросли прекрасным бором.
Если возвращаться к названию, вот тут Пушкину, нашему гениальному поэту, действительно, любимому и мной, думаю, всеми соотечественниками, языковое чутье изменило, потому что когда-то, полушутя, он писал Каверину, находящегося в это время в Боровске, «Каково проживаешь ты в свином городке?»
Но тут просто игра слов не очень удачная.
Да, да, конечно, слово «Боровск» возникло никак нет названия «Борова». Кроме того, если уж быть точным, слово «Боров» имело гораздо больше значений, чем то, которое упомянуто Пушкиным.
Давайте мы от кабанчиков вернемся к храмам. Все-таки храмы как-то интереснее. Вот, насколько я помню, не прозвучала улица Благовещенская, а собор, по-моему, именно Благовещенский.
Собор Благовещенский, основной кафедральный собор, это уточню, потому что титул митрополит Калужский и Боровский, есть кафедральный собор в Калуге, есть кафедральный собор в Боровске. Вот Боровский собор – это Благовещенский собор. Дело в том, что он пострадал и в 812 году, и во время оккупации, поэтому не сохранился архив, и сегодня невозможно сказать достоверно, когда построен основной храм, 17 или 18 век, чьим попечением.
Специалисты подозревают, что основа 17 века, возможно, она была перестроена в Петровскую эпоху, в первых годах 18 века, и, опять же, если я не ошибаюсь, поправьте меня, именно в Петровскую эпоху и в самом Боровске, и рядом с ним было построено несколько замечательных каменных храмов.
Да, сейчас тоже к ним перейдем, но если мы о Благовещенском соборе говорим, то он явный представитель двух эпох, потому что колокольня была построена в начале XIX века, но видно, что она другая по стилю, трапезная колокольня. Этот собор знаменит еще и тем, что там хранятся две деревянных иконы, а проще говоря, две деревянных скульптуры. Это святитель Николай и Параскева. Святителя Николая местное предание относит к глубине веков. До этого икона хранилась в другом храме, сгоревшем, но она была после пожара обретена в ближайшем овраге, не пострадавшей. То есть, понимаете, какая это ценность? Далеко не каждый музей художественный может вот такое показать. Далеко не в каждом собрании серьезном это есть. А там это не только есть, это еще и в том месте, где это должно быть, в храме.
Ну, по большому счету, вообще и для музеев, и для городов, и для монастырей средневековых русских деревянная скульптура – это, в принципе, редкость. Ее сохранилось крайне мало.
Но вот здесь мы можем это видеть в храме. Также деревянная скульптура есть в Рябушинском храме. Он нынешний храм начала XIX века, 1804 года, там скульптура «Христос в темнице». А если говорить о храмах начала XVIII века, первым вспоминается храм Рождества Богородицы в селе Роща, ныне это тоже территория Боровска, храм сохранен, храм практически никогда не закрывался, если только на небольшое время, то есть сохранные интерьеры, знаменит в том числе тем, что когда-то там венчался Константин Эдуардович Циолковский.
Ну, а Боровск – это вообще город-везунчик по части сохранности старинных церквей. Сейчас мы с вами поговорили о временах, от которых в городе сохранились каменные постройки, храмовые особняки, домики разного рода. А торговые ряды, насколько я помню, есть.
18 века изначально.
Да,
изначально 18-го.
Да, и настало время копнуть поглубже. Все-таки Боровск корнями своими, изначалием своей судьбы уходит в русское средневековье, и он отмечен такой звездой духовной, как обитель святого Пафнутия Боровского.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, на Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с кандидатом филологических наук Валентиной Алексеевной Курицыной обсуждаем исторические судьбы Боровска. А настало время отодвинуться из времен более поздних, из, так сказать, нового времени, новейшего, к истокам судьбы этого города. И, насколько я понимаю, историки находят их в XIV веке, ну а уже в XV это место было отмечено необыкновенной вспышкой духовного гения святого Пафнутия.
Первое упоминание Боровска в документах – это 1358 год. Напомню нашим слушателям, что карта русского государства в некотором смысле напоминала в это время лоскутное одеяло, то есть множество княжеств, но напомню, что одеяло было еще более лоскутным.
Это фактически государства-то не было, было штук 15 малых государств, вот в одном из них правил великий князь Иван Иванович Красный или Иван Иванович Милостивый, государь Московской Руси.
Нам из современности нередко так автоматически кажется, что если княжество было Серпуховским и Боровским, то, значит, берем современный Боровский район административный, объединяем Серпуховским, вот и княжество получается.
И я чуть-чуть даже уточню. Вот мы говорили об Иване Ивановиче, потому что город помянут в его завещании, но сейчас мы, так сказать, оттолкнулись от Москвы и перешли к княжеству Боровско-Серпуховскому. А это удел, это, ну, скажем, такая часть, сектор Московской Руси, в котором правит боковая ветвь рода Даниловичей, то есть московских Рюриковичей.
Серпухов достался по завещанию Андрею, то есть младшему брату Ивана Ивановича Красного, но дело в том, что эпидемии в Средневековье не щадили никого, князь умер совсем молодым, оставив, и будущий знаменитый князь Владимир Храбрый отца не знал. И Получилось так, что после смерти старшего брата Ивана Серпуховской удел наследовал, ну, младенец, будущий Владимир Андреевич Храбрый. А Московское княжество в это время было в руках, опять же, малолетнего совсем Дмитрия Донского, который тоже, будущего Дмитрия Донского, который тоже остался малолетним без отца, но все-таки его хотя бы знал. Но нынешний Боровский район не равен Серпуховскому Боровскому княжеству тех времен. Во-первых, князь Андрей получил Серпухов, а судьба Боровска в те времена была еще не настолько ясной. Когда-то боровские земли относились к сфере влияния черниговских князей, потом Москва несколько десятилетий спорила за них с Рязанским княжеством, хотя, казалось бы, юго-восток Рязани, юго-запад Боровск.
И мы отметим, что когда-то Боровск был завидной землей. Два больших государя, московские и рязанские, спорили из-за нее. Знать, богатая была землица.
Да, и только уже в конце 70-х или в начале 80-х годов XIV века, в разных источниках по-разному, эта земля окончательно стала московской, и тогда князь Дмитрий Донской передал город Боровск Владимиру Храброму. Но север Боровского района нынешнего не входил в это княжество. Это был Суходол или Суходольский стан, и в те годы он принадлежал двоюродному брату... Извините, не в те годы, чуть позже он принадлежал ко времени основания монастыря князю Дмитрию Шемяке удельному, но это я немного забежала вперед.
Нет, нет, как раз в самый раз. Познакомим с князем Дмитрием Шемякой наших радиослушателей. Это поистине яркая личность, в чем-то трагическая, в чем-то жутковатая. Он принадлежал боковой ветви Московского княжеского дома. Вот была одна ветвь Боровско-Серпуховская, другая Звенигородско-Галицкая. И отец Дмитрия Шемяки Юрий дважды отбирал у московского великого князя Василия II Темного престол. Дважды сам становился государем. Естественно, его сыновья также на это претендовали, и Шемяка претендовал с особой силой. Он пускался во все тяжкие, даже пленил своего соперника и ослепил его жестоким образом. Но на престоле он продержался недолго. Итак, это удельный князь. Какое-то время, не очень значительное, все-таки еще и князь великий, московский, впоследствии трагически скатившийся с этого престола, наказанный, потерявший свои земли и долго устраивший междоусобные распри где-то там на севере Руси. Время, когда на Боровскую землю ступила нога младенца, будущего великого святого Пафнутия Боровского, не самое благополучное. Но, тем не менее, вот такой дар Господень этот участок Руси получил.
Будущий преподобный Пафнутий, а тогда Парфений, родился в 1395 году и с самой юности захотел себя посвятить служению Богу, молитве, и в 1414 году принял постриг в монастыре, который тогда был в окрестностях Боровска, в Высоком. Попал он в ученики под духовное руководство ученика Сергия Радонежского, Никиты Серпуховского, Боровского, Костромского. Источники свидетельствуют об этом. Но через некоторое время Пафнутий окреп духовно и сам стал, приобрел опыт и во главе монастыря стал сам, то есть настоятелем выбрали уже его. Обитель под его руководством процветала, насколько это было возможно в те времена, число иноков было значительным.
Добавим, в те времена до крайности бедные, в некоторые годы просто голодные. Русь все-таки была опустошена татарскими набегами, и кроме того, в XIV веке по ней неоднократно черной ногой прошла чума.
Да. Но вот я как сказала, насколько в те времена было возможно, можно сказать, процветало. Спустя какое-то время преподобный Пафнутий тяжело заболел, он думал, что его земная жизнь движется к концу, стал искать уединение. И вот когда наши современники читают, что Пафнутий искал место уединения, удалился из монастыря, и одновременно, а потом стоят у нынешней церкви покрова в Высоком, то они удивляются. Собственно, он же ушел совсем недалеко. Вот он, Боровский монастырь, виден. Я сделаю небольшое отступление, но Высокая, Высоковская слобода, Высокая, название говорит само за себя. Это действительно высокий берег реки, высокая точка, с которой все далеко видно. Ныне там храм покрова на месте того монастыря, из которого когда-то ушел Пафнутий. А Боровский монастырь по сравнению с этим внизу. Нельзя сказать, что в низинке по-настоящему, но внизу панорама прекрасная, вид замечательный, но видно, что это совсем недалеко. Но нужно учитывать реалии того времени. Дело в том, что это сейчас вокруг Боровского монастыря роща, рябушки, или административно это город Боровск, там улицы с названиями, но Рябушинская, Рощинская слобода возникли возле монастыря. То есть, когда уходил Пафнутий в эти места, там был глухой лес.
Там был бор.
Да, и ближайшим населенным пунктом, опять же, по преданию, было село Русиново, которое ныне входит административно в территорию города Ермолино, но остановка Русиново сохранена, то есть ближе населенных пунктов не было. Пафнутий действительно уходил в глушь.
И эта глушь, к тому же, была за пределами земли, принадлежавшей Дмитрию Шемяке. Таким образом, сделав несколько сотен или, может быть, тысяч шагов, преподобный Пафнутий оказался под рукой другого государя, а также в месте диком, неосвоенном в настоящей Чищобе.
Если верить преданию, то село Русиново как раз было первым селом, которое стало принадлежать монастырю. Дмитрий Шемяка его подарил. Подарок был действительно княжеский, высокий берег реки, а это важно, потому что земля просыхает быстро, и там люди могут в нашем-то довольно-таки северном климате быстро начинать садово-огородные работы. Вокруг лес, орешник, грибы. Село стоит очень красиво, тоже одна из высочайших точек Боровского района, откуда открываются замечательнейшие панорамы. И это село, если уже переходить к первым, к письменным источникам, мы уже знаем в них только как имущество Боровского монастыря.
Ну так вот, Боровский монастырь, он появляется сначала как обитель очень маленькая. А при преподобном Пафнутии она, ну, растет медленно, и тем не менее она прославилась на всю Русь. Какие же порядки завел святой Пафнутий, и что сделал его предметом самого пристального внимания окрестных земель, включая Москву?
Ну, преподобный Пафнутий Боровский сначала удалился туда один или с учеником, но потом, как только стало известно об этой обители, постепенно к нему стали переходить и часть монахов из обители прежней, что тоже, по преданию, явилось причиной небольшого конфликта с Василием Ярославичем, потому что обитель на Боровских землях, получается, теряла иноков, переходящих в новый монастырь, но потом, благодаря мудрости
вот
святого...
Давайте уточним, Василий Ярославич... Это на тот момент государь Боровский, Боровско-Серпуховской, а Дмитрий Шемяка – это государь тех земель, куда попал преподобный Пафнутий. Ну, конфликт – это, так сказать, дело тишины и веры древних иноков, а все же, что именно из деяний Пафнутия сделало его знаменитым?
Преподобный сам трудился при основании обители. Преподобный был строгих правил к себе в первую очередь и также требовал строгой монашеской жизни от тех, кто к нему приходил. Дело в том, что монастырь вскоре станет одним из самых богатейших на территории страны, но дело в том, что, да, опять же, речь о том, что богатства будут у монастыря, что позволит возводить каменные здания.
А не у отдельных иноков.
Что при жизни преподобного, что позволит заниматься благотворительностью, что позволит заказывать роспись храма по-настоящему талантливым художникам, а сами иноки будут вести очень скромный образ жизни в трудах и в молитве.
Вот это очень важный момент, давайте его подчеркнем. А преподобный Пафнутий сам по себе был бессеребренник, вплоть до того, что не чуждался тяжелого черного труда, и в этом смысле он повторял благой пример преподобного Сергия Радонежского, который, бывало, плотничал за горсть корок гнилого хлеба и ничуть не считал для себя, потомка боярского рода, этот труд чем-то зазорным. Также и преподобный Пафнутий. И еще один очень важный момент. Вы сказали строгих правил. На Руси были разные монастыри. Монастыри были достаточно, в общем, вольные, в которых престарелые вельможи доживали свой век порой чуть ли не в роскоши. А были монастыри, в которых действительно было, как бы сейчас сказали, крепкое иноческое житие, строжайшее соблюдение правил и строжайшее самоограничение себя во имя Господа Бога.
При жизни Пафнутия сначала была поставлена деревянная церковь, которую вскоре сменил белокаменный собор. Этот собор был расписан Митрофаном и Дионисием, источники нам сохранили эти имена, и до середины где-то 20 века считалось, что эти росписи, конечно, безвозвратно утеряны, потому что собор из-за малости был разобран и в конце 16 века перестроен в нынешний, большой.
Однако впоследствии нашли их, эти росписи?
Да, нашли при реставрации, проведенной. Но для этого нам придется перепрыгнуть в 20 век.
Ну, прежде чем мы сейчас перепрыгнем куда-либо от древности, от века 15-го, я хочу напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем нашу беседу для того, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».